Ваш информационный день только начинается? Радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем здравствуйте, это новостная разминка на радио «Спутник». Без нескольких секунд 9.05 в Москве. Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Привет, Даша.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну что, международный песенный конкурс Евровидения 2022 пройдет в Италии, поскольку победителем в этом году стала итальянская рок-группа Måneskin, исполнившая песню «Zitti e Buoni». Если я правильно произношу, в переводе это означает «заткнись и ладно», что можно адресовать и мне после итальянского произношения.
Нет, не затыкайся.
В каком именно городе состоится конкурс, пока неизвестно. Как говорит глава итальянской делегации Симона Мартарелли, место проведения будет определено по результатам конкурса.
Между прочим, 31 год назад был последний раз в Италии состоялся конкурс. Конкурс Евровидения. Всего же Италия вот за 50-летнюю историю этого песенного конкурса принимала трижды этот конкурс. Ну вот, вот теперь четвертый раз приедет спустя 31 год. Итальянцы в общей сложности набрали 524 балла, при этом сильно обойдя конкурентов. Ближайшая к ним француженка получила 499 баллов. Ну такой, по мне, так существенный. 25 баллов разрыв ощутимый. Представительница России, певица Манижа, получила 204 балла и заняла 9 место. Из них 104 балла ей дали профессиональное жюри. А 100 баллов это дали зрители. Но при этом она действительно вызвала симпатию у европейского зрителя. И у нее было огромное количество просмотров ее ролика на сайте, плюс очень много отзывов, причем очень таких трепетных отзывов от европейцев. Процитирую некоторые из них. «Потрясающая песня, исполнение и послание. Россия, ты должна ею гордиться. Привет из Польши». Вот такой был комментарий под ее роликом в YouTube. «Боже, у меня каждый раз мурашки от припева. Песни, исполнения просто вау. Россия гордится тобой, Манижа». Ну, вот такие вот оставлялись комментарии от европейских пользователей. Примечательно, в этом году Великобритания, Испания, Германия и Нидерланды не получили от зрителей ни одного балла. А между прочим, ну, как минимум, Великобритания и Германия входят в ту пятерку стран, которые вообще не проходят отборочные туры, которые в финал попадают автоматом.
Кстати, ну, там и Италия, по-моему. Ну, вот они прервали, так скажем, неудачную серию. Большая пятерка вообще редко побеждает. Последнее время, там, последние 20 лет, ну, так вот сложилось. А вот что происходит вообще с Великобританией, это, конечно, загадка, потому что у них мало того, что ноль от зрителей, так еще и ноль от профессионального жюри. И не сказать, что уж откровенно был плохой исполнитель, и что он был намного хуже, чем там те же расположившиеся в итоге в таблице по соседству немцы, испанцы, голландцы и так далее. Ну нет, они все-таки вот все в отрыве. Но вообще полный ноль в итоге, это уже какой-то, я не знаю, английский троллинг, потому что Великобритания, ну вот сколько я себя помню там, да, ну можно сказать, что 20 лет, если что, за Евровидение, они всегда ниже 15-го, можно вот смело ставку нести, я не знаю, в контору там 1000 рублей и потом уносить свои там полторы оттуда. Всегда ниже 15-го.
Может быть, они в этой пятерке, потому что настолько слабенькие, что не могут пройти полуфиналы.
Нет, а вот самое интересное, что вне зависимости от силы исполнителя, потому что были годы, когда они уже, видимо, отчаялись и присылали очень хороших исполнителей с хорошими номерами, но все равно это максимум 15-е место.
Слушай, может быть, это все-таки отношение зрителя к самой Великобритании? Потому что,
знаю,
ну, как ни крути, ну, достаточно политизированный все-таки конкурс. И во многом политика сказывается.
Если бы Объединенное Королевство выступало бы отдельно, то они могли бы друг другу накидать там, да, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия по 12 баллов, может быть, тогда было бы, так скажем, результативнее, а так как они идут как бы единым фронтом, и получается, что у них вроде как, да, из Франции исторически не очень там и с Ирландии.
Опять же, сейчас в связи
никто
с этим...
Никто им 12 не бросает балл.
В связи с этим Брекситом европейцы несколько обижены на Великобританию. Мне кажется, это тоже сказалось.
Мы слишком сосредоточились, даже стало неудобно как-то перед исполнителем от Великобритании, хотя ему аплодировали даже стоя, когда объявили, что у них ноль, ну, чтобы поддержать. И они сами даже себе аплодировали с растерянными улыбками. Тебе кто-то понравился, помимо Манижа?
Я тебе, честно
признаюсь,
по секрету
скажу, я легла спать.
После того, как выиграли финны вот эти вот в масках, я перестала смотреть Евровидение.
Тебе должны понравиться Måneskin из Италии в таком случае.
Вот когда победили финны, я сказала, что ну все, ну вот это дно... просто вот днище. И я перестала смотреть Евровидение.
Ну, с тобой, мне кажется, не все были бы согласны.
Я понимаю,
хотя
я
тогда тоже болел за Диму Билана. 2006 год.
Я с тех пор не смотрю Евровидение от слова вообще. Даже учитывая, что в информационной повестке этот конкурс присутствует, и по-хорошему, по работе мне бы стоило его посмотреть, но я не стала смотреть.
Хорошо, я посмотрел за всех нас.
Да, вот ты и делись впечатлениями.
И по мне, наверное, видно, потому что один глаз еще и не открылся после финального выступления группы Måneskin. Но на самом деле они выделялись хотя бы на общем фоне. Но не только они. Там были исполнители вообще абсолютно разных жанров. Литовцы, например, многим запомнились. Те же немцы. Ну, немцев не оценили, литовцев оценили. Какое у них место? 8-е, кстати. Они там ненамного опередили Россию. Швейцарец очень удивил. Вчера в нашем эфире накануне Иосиф Пригожин, продюсер, да, делился своим мнением по Евровидению. Он сказал, что больше все-таки конкурс номеров. Но вот я бы не сказал, что Швейцария прямо такой вау какой-то номер сделала. Там конкретно, мне кажется, была ставка на вокал, на песню, на то, как и исполнитель, да.
Но при этом они прочувствовали... не выиграли.
Они не выиграли, но они лидировали. Посмотри, они третье место заняли. Они лидировали по... после голосования жюри, и только просто какой-то беспрецедентный результат зрительского голосования вытащил Италию выше с Франции. Так что... И кстати, Манижа болела за швейцарца. Она сказала, вот это мой фаворит. А букмекеры даже, по-моему, их пятерки даже не было. Так что...
А как тебе выступление представительницы Молдавии, подопечной Филиппа Киркорова?
Ты знаешь, неплохое, но я отметил, мы еще обсуждали с матерью, делились воспоминаниями о том, когда мы вместе смотрели этот конкурс. Так вот, она говорит, ты обратил внимание, что тренд на платье на этом Евровидении, очень много было участниц, примерно в одинаковых платьях, в таких, я даже не знаю, как объяснить, мама моя называет это висюльки. Ну, какие-то такие, знаешь, блестящие, вот такие болтающиеся. Как это? Не пайетки. Пайетки — это кругленькие.
Это такой стиль костюмов для латиноамериканских танцев.
Вот, именно, да. И как раз такие представительницы Молдавии.
Тренд а-ля 20-е годы прошлого века. Американская такая.
Именно. И мальтийская исполнительница, была, и кто еще? Первыми выступали Кипр, и еще у кого-то, я уже всех забыл, то есть 4 или 5 певиц, исполнительниц, вокалисток были вот плюс-минус в этих одинаковых костюмах, платьях, да-да-да.
Ну, все возвращается. 100 лет назад это было в моде. Прошло 100 лет, пора вернуться назад.
Ладно, Евровидению еще уделим сегодня внимание. Есть у нас еще тема в новостной разминке. После паузы как раз-таки к ним. Чем дальше, тем интереснее. Оказалось, что оружие, которое хранилось на складе в чешской Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы, было старым и не предназначалось для продажи. Такое заявление сделал болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев.
Как он заявил, на складе хранились старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобретены были у Чехии и необходимы были для применения в производстве. Такое заявление в интервью сделал Гебрев. Также он отметил, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам после того, как в апреле соответствующие обвинения выдвинули чешские власти. То есть чем дальше, тем запутаннее на самом деле становится, потому что, с одной стороны, Гебрев не отказывается от того, что он действительно занимался поставками оружия на Украину в разгар конфликта на Донбассе.
Теперь не отказывается, подчеркиваем, потому что одно время он отказывался.
Да, где-то там в 15-м, по-моему,
и
году.
И вот на волне на последнюю, он «Нью-Йорк Таймс» заявил, что да, действительно, поставки были.
Да, сейчас он стал с этим соглашаться. Но, тем не менее, вот от того, что именно с этих чешских складов, а именно эта версия фигурирует основной у следствия, у чешского, что поскольку Гебрев поставлял это оружие вот с этих складов на Украину вот в разгар конфликта, то именно поэтому российские разведчики и взорвали, устроили серию взрывов. Вот теперь выясняется, что с этих складов не поставлялось оружие на Украину, а оно было нужно для собственного производства чего-то там. Ну, я не знаю, может быть,
видимо, придется как-то видоизменить версию, мол, российские разведчики ошиблись складом.
Да, хороший вариант. А с другой стороны, опять же, всегда есть возможность откатить все это назад, да? Ведь есть заявление президента Чехии Милоша Земана, который говорит, что есть две версии. Одна версия — это российские спецслужбы, а другая версия — неосторожное обращение с оружием. Можно же и к этой версии откатить, сказать, что ну да, ну Земан же не просто так говорил, он же информированный товарищ, он же знает, о чем он говорил. Вот, да, было неосторожное обращение с оружием, с боеприпасами. Как вариант. Почему нет?
Да, при этом он говорил, что контрразведка Чехии за вот эти 6 лет ничего не сообщала о неких русских агентах. И вдруг в 2021 году премьер-министр заявляет, что мы расследовали, оказывается, русские агенты.
Причем даже в закрытой части доклада о расследовании вот этих взрывов не было упоминаний о русском следе. А это о чем-то договорит.
Да, странно, что позиция не была заранее консолидирована между премьер-министром и президентом.
Я бы напомнила, что в Чехии в последние годы это такой тренд. Премьер-министр делает вот такие вот нападки на Россию, в сторону России, и получает таким образом некие преференции со стороны и Евросоюза, и США, а президент старается вот это все как-то снивелировать, и дабы не ссориться с Россией, дабы Чехия продолжала сохранять вот некий такой баланс между Россией и Западом, поскольку, как ни крути, но все-таки Чехия очень сильно экономически зависит от России. Как бы премьер-министр не пытался вот продемонстрировать свою независимость, они все равно остаются зависимы от России экономически. И вот дабы вот эту вот экономическую кооперацию не разрушить, президент регулярно выступает именно вот с такими заявлениями, скажем так, не пророссийскими, но в противовес премьер-министру. И заметь, каждый раз на выборах побеждает именно такой вот президент, который делает именно вот такие заявления. То есть это говорит об отношении самих чехов в этом вопросе.
После паузы идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Оставайтесь при своем. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал условия, которые выдвинул Киев для восстановления поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Заявил Бальбек, что родину ни на что не меняют, а российские военные, напротив, помогают полуострову с добычей воды.
Ранее украинский МИД заявил, что возобновление поставок воды из Днепра в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации. По утверждениям внешнеполитического ведомства Украины, дефицит воды возник по вине российских военных. При этом представитель МИДа Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала, которая произошла в 2014 году. На 80% практически именно этот канал снабжал полуостров водой. Но дело в том, что, как выяснилось тут недавно, в общем, Украина ненароком, сама того не желая, возможно, начнет вновь поставлять воду в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Дамбу прорвало.
Да.
Да?
Да, дамба, в которую вложили несметное количество денег, разрушается. Есть уже фото-видео материалы в интернете, где видно, как через эту дамбу потихонечку уже просачивается вода в Северо-Крымский канал. Ну, тут, кстати, очень многие эксперты спорят в том плане, что насколько она теперь будет безопасной, потому что, во-первых, само русло канала сильно засорено, и его надо по-хорошему чистить. А во-вторых, насколько качественной будет вода, которая пойдет из Днепра, учитывая вот эти все экологические метаморфозы, которые произошли за последние 7 лет. Там же тоже очень много проблем возникает с качеством этой воды, потому что там и в том числе происходит незаконная добыча песка из Днепра, что тоже приводит к подрыву, к снижению качества воды, и сбросы из производств несанкционированные. Так что там, ну, очень много вопросов.
Да, что касается обеспечения полуострова водой, различные выдвигаются, да, версии, как это можно сделать, но во всяком случае вот уже сообщается, что происходит бурение скважин в Азовском море для того, чтобы проверить качество вод грунтовых, которые залегают под дном Азовского моря, и результаты будут уже к середине лета. известно.
В Сакском и Бгчисарайском районах очень много артезианских скважин бурится.
Росатом продолжает публиковать засекреченные документы. На сей раз огласке предан приказ от 1950 года, который запрещал работникам, выступавшим за спортивные команды или бывшим участниками коллективов самодеятельности, выезжать в другие города СССР.
Да, делалось это для того, чтобы был издан этот приказ, для того, чтобы вот эти сотрудники, не дай бог, не разгласили государственную тайну. Как следует из документа, в первом квартале 50-го года в Куйбышев, ныне это город Самара, для участия в розыгрыше первенства РСФСР по хоккею выезжала спортивная команда объекта товарища Калистова, выступавшая под названием городской команды «Химик». Одной из самых сильных вот таких вот команд была команда, созданная в городе Электросталь. Недалеко она, кстати, город отсюда расположен. Эта команда «Химик» была создана в 49-м году. Ну, и уже весной 50-го года она выиграла чемпионат РСФСР. Как раз вот в этом вот финальном турнире, который проходил в Куйбышеве. И вот, собственно, несколько сотрудников из этой команды работали на секретном объекте, и из-за них, собственно, команде было запрещено выезжать в другие города Союза. Печальная история, надо признать.
Да, но все это длилось недолго, ибо таким образом можно было привлечь внимание, да, что ж такие сильные ребята, да, и никуда не ездят, а играют в свои коробки. И поэтому очень скоро от этой практики отказались, да, был выпущен следующий документ, который отменил действие предыдущего.
Радио «Спутник».
Из хоккея 50-х в хоккей 20-х, но уже 21 века. Перемещаемся в своем стартовом матче на чемпионате мира по хоккею в Риге, который проходит. Сборная Казахстана одержала победу над командой Латвии, над хозяевами турнира. Основное время встречи группы «Б» завершилось со счетом 2-2, и в овертайме казахстанцы были сильнее. Точнее, даже не в овертайме, а уже в серии буллитов.
Да, именно по серии буллитов решился этот матч. Команды реализовали 7 попыток на двоих. Решающий бросок оформил защитник сборной Казахстана Алексей Маклюков. Латвийцы до встречи с казахстанцами уже провели один матч, обыграв команду Канады,
да,
со счетом 2-0. Я очень удивилась, когда увидела это, еще и такой счет.
Да, еще и такой счет. То есть канадцы не забили ни одной шайбы. Не то, чтобы они там не выиграли или потеряли очки. Канадцы просто не забили латышам и, в принципе, проиграли. Но надо сказать, что на чемпионате мира на этом не самая сильная сборная Канады, но канадцы, они всегда канадцы. Там достаточное количество представителей НХЛ. Да, не топовых, но есть крепкие игроки. Есть молодые ребята там из низших лиг. Есть и из КХЛ, кстати.
А может, просто решили слить игру?
Да нет,
чтобы
да нет, они просто...
Вернуться в свои команды.
Они бились, но там и... вратарь, и, в общем-то, вся сборная Латвии просто там костьми ложилась по броскам, канадцы перебросали. То есть, ну вот бывает такое, бывает. Мы же с тобой уже обсуждали, как белорусы шведов обыгрывали, это как звучит как былина, да? Но на этом чемпионате, да, белорусы пока никого не обыгрывают, но тут вообще достаточно сенсации, да? Но понятно, что там сборная России, сборная Великобритании тут не до сенсации, хотя гол британцев, наверное, можно отнести в разряд сенсаций. Хотя, учитывая нашу не самую сильную вратарскую линию, это не было сюрпризом. 7-1 выиграли тоже. Россияне накануне 6 очков после двух матчей. Максимальное возможное количество набрали. Обыграли чехов, которые преподносятся как одни из главных фаворитов этого турнира,
да,
с крепким составом.
Причем у России, сборной России и сборной Чехии, так же, как сборной России и сборной Канады, такие достаточно жесткие противостояния происходят. Особенно вот, ну, с Чехией, да.
Да, но вот у чехов как-то турнир пока не очень задается. Они во втором матче еще и швейцарцам проиграли 2-5 со счетом. И пока как бы... Ну, понятно, что впереди много матчей, но пока они как бы не в зоне выхода в плей-офф. А там, кстати, например, находятся помимо нас, словаков и швейцарцев, еще датчане, которые обыграли шведов, тоже такой... Ну, сюрприз, то есть не суперсенсация, там, как победа Латвии над Канадой, но тоже сюрприз. То есть турнир интересный, а там в соседней группе так тоже вот Казахстан как раз-таки с Латвией удивляют. Финны достаточно крепкие. Вот сегодня США-Канада, кстати, североамериканское противостояние.
Заинтриговали, видимо, я все-таки начну смотреть.
Надо, пора начинать смотреть, да. Новостная разминка подошла тем временем к концу. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Новостная разминка.